Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Доброволец. Доброе утро, уважаемые друзья! В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», программа, как мы любим и уже часто говорим, о смысле жизни, о том, куда вы можете применить свое свободное время и свободные деньги так, чтобы они принесли вам действительно удовольствие и добавили радости. На самом деле, конечно, вы все прекрасно знаете, что не всегда наша обычная жизнь бывает настолько мотивирующий, что мы получаем от нее действительно удовольствие. А вот мы рассказываем о таких людях, которые точно знают, чего они хотят в этом смысле сделать. И сегодня у нас такой человек в студии, это директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова. Анастасия, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот я обычно много говорю о том, что вы можете применить свое свободное время, свободные деньги тоже, но на самом деле, как выясняется, найти вот эту идею и дело, которым действительно хотелось бы заниматься, и чтобы действительно приносило внутреннее ощущение наполненности, вот его очень сложно. Как вы пришли к тому, чтобы заниматься делами фонда «Жизнь как чудо»?
И, если честно, это произошло через волонтерство, собственно говоря. Это было довольно-таки давно, где-то около 13 лет назад я попала в больницу. Не потому, что я там болела, а потому что увидела просто призыв о том, что можно что-то делать для детей, которые сейчас находятся в детской онкологии. И я туда пришла, и знаете, те люди, с которыми я там познакомилась, и те люди, с которыми я познакомилась благодаря фонду, это замечательный фонд «Настенька», он до сих пор существует, мы очень дружны, я там потом работала. Это что-то невероятное. Я не знаю ни одной другой области, где бы я в другом месте работала. Ну, может быть, ваша только профессия позволяет с таким огромным количеством людей знакомиться. Вот у меня то же самое. У меня такой есть еще профессиональный бонус, что я вижу людей в их самые лучшие проявления жизни, когда они хотят помогать другим людям.
Но вы сами, сами по своей воле обратились вот 13 лет назад в...
Фонд пришла, да, просто фонд, да. Сама. Ну, вот я, да. Я не знаю, я увидела просто объявление.
Мы просто говорим о том часто, что людей надо к этому готовить, что они должны как-то внутренне созреть для того,
знаете,
чтобы...
Знаете, все по-разному приходят, потому что даже вот у нас сейчас, да, наш фонд «Жизнь как чудо», нам в следующем году будет 10 лет уже. То есть за эти 10 лет, конечно, огромное количество людей к нам приходило, как помощников, дарителей, волонтеров. А у нас команда сама, вот тех людей, которые работают непосредственно, она не очень большая, это 8 человек. Но весь объем, который делает фонд, был бы совершенно невозможен без огромного количества людей-помощников, которые, собственно говоря, с нами идут по жизни. Причем это совершенно разные истории бывают. Ну, к примеру, кто-то хорошо фотографирует, и он помогает нам фотографировать на мероприятиях. Кто-то занимается веб-дизайном, он разрабатывал нам сайт. Да? Кто-то, я не знаю, хорошо пишет тексты, и он может помочь нам с текстами. То есть это такое дело, когда очень огромное количество людей объединяется, и, собственно говоря, получается из этого такой невероятный результат. Вот в прошлом году для нас это действительно огромнейшие деньги. Мы закрыли год, 17-й год, на 80 миллионов оказанной помощи.
Это были собраны?
Да, собраны и оказана помощь, соответственно. Mm-hmm. То есть основная наша деятельность – это мы помогаем детям с тяжелыми заболеваниями печени. То есть это наше такое узкое направление. В принципе, мы 10 лет назад были единственным фондом, мы сейчас остаемся ими, кто занимается именно по направлению печени. Вот, поэтому вот как-то так складывается, да, что в этой области мы остались. Вот. 10 лет назад фонд создал замечательный человек, Алексей Машкович, которого сейчас, к сожалению, уже нет с нами, вот, второй год. И, конечно, нам его очень не хватает, но его дело, оно продолжает быть.
Давайте и поможем нашим слушателям найти ваш фонд. Нужно зайти на сайт какчудо.ру. И, собственно говоря, здесь открывается и информация о фонде, и дети, которым вы можете помочь, можете открыть вот вкладку «Подопечные», вы можете присоединиться к проектам, Ну и на самом деле, я так понимаю, что есть дети, о которых бы хотелось сегодня бы прямо сказать вот в рамках этой передачи.
Да, я была бы очень рада. У нас есть замечательная девочка. Это вот, ну, это такие истории, скорее вот исключение из правил, да. Ее зовут Маша Козлова, она из Санкт-Петербурга, город Колпино. И сейчас ей требуются гигантские деньги, по-другому я это никак назвать не могу. Это 8 миллионов 950 тысяч рублей. Это гигантские деньги, таких детей у нас практически не бывает на такие деньги, на такие суммы. Почему это такая огромная сумма? Это деньги на лечение в клинике Сент-Люк. У девочки гепатобластома, причем ее пытались лечить здесь, в России, провели очень успешные курсы химиотерапии, и дальше все привело к тому, что ей потребовалось, то есть как бы завершением, грубо говоря, лечения была бы трансплантация печени. Но ее здесь, к сожалению, не смогли провести. Даже более того, операция началась уже. Донором для нее должна была выступить ее мама. То есть мама отдала бы частичку печени своему ребенку. Причем органы этот регенерирующиеся, наши дети, они совершенно спокойно живут. И донор тоже совершенно спокойно потом живет. Но операция не удалась, потому что в процессе уже, когда началась операция, выяснили осложнение с лимфоузлами, и пришлось остановить и срочно направить нашим зарубежным коллегам. Вот, поэтому такие деньги. Сейчас...
Ну, здесь я должен сказать, что я нахожусь сейчас на сайте какчудо.ру, и первое, вот в разделе «Подопечная» как раз девочка, о которой идет речь, и есть, в принципе, и хорошая новость. Ну, несмотря на то, что мы говорим о гигантской сумме, то все-таки уже собрано на текущий момент, это все видно на сайте, 5 587 375 рублей, то есть осталось собрать 3 362 755 рублей. Но, насколько я понимаю, это все-таки возможно. Я очень надеюсь, что сейчас вы тоже присоединитесь. Тут, на самом деле, любые деньги имеют значение, какими вы располагаете на текущий момент. И было бы очень круто, если бы мы с вами тоже вместе помогли бы эти деньги собрать.
Если вниз чуть-чуть опуститься на страничке, то можно посмотреть абсолютно каждое пожертвование, кто перечислил. И когда вот слышим, такие суммы нужно собрать, да, у нас же обычно на счету денег таких нету. То есть вот если на фонда посмотреть, да, у нас все отчеты открыты, поэтому это тоже можно все увидеть.
А как потом будет дальше развиваться событие? Вот мы соберем с вами вместе, вы соберете с нами вместе 8 950 130 рублей. Далее, когда последние 130 рублей поступили на счет, что дальше происходит?
Мы обычно даже не ждем, когда соберется вся сумма. Если это возможно, мы делаем гарантийные письма. То есть фонд, вот у нас на счету денег пока еще...
То есть вы берете ответственность?
Абсолютно верно, да. Это определенные риски, как бы наши личные, но ребенок не может ждать. И у нас нет другого пути. Мы должны эти деньги собрать, что бы ни случилось. Да? И поэтому ребенок уже сейчас отправлен на обследование. Это первый шаг по гарантийному письму. И часть суммы вот из тех, которые уже собраны, она уже оплачена. Вот, дальше будет видно, какое дальше будет лечение. Если потребуется операция, то, соответственно, мы надеемся к тому моменту, что вся сумма будет собрана, и операция тоже произойдет.
А сколько времени понадобилось, чтобы вот эту сумму собрать, которая вот сейчас, ну, уже есть, больше 5 миллионов рублей?
Да, Маша, слава богу, у нас так хорошо очень старт такой был сбором. Она у нас с начала месяца где-то... Сначала сколько, я не знаю, где-то, ну, около месяца она уже собирается, вот, и, в принципе, для этого, ну, это совершенно потрясающий результат, потому что, конечно, такое бывает нечасто, честно скажу.
Очень симпатичная девочка, должен вам сказать. Здесь есть фотография, зайдите, посмотрите. Я уверен, что вам очень захочется помочь. Да, собственно говоря, не только ей, потому что дети, которые вот на этой странице есть, они, ну, действительно, все очень красивые, ну, и, собственно говоря, я не знаю, вот сейчас... закончится наша передача, я тоже свой вклад обязательно внесу. Я надеюсь, спасибо, что и вы к этому присоединитесь. У вас есть для этого возможность, сейчас будет небольшая пауза, в принципе, вы можете как раз это время потратить на то, чтобы принести пользу, и день для вас пройдет гораздо лучше, вас уверяю. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». У нас в гостях директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова и Роман Карманов. Не переключайтесь.
Доброволец. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают?
Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Доброволец.
Доброе утро, уважаемые друзья. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». Надеюсь, что вы находитесь в хорошем расположении духа, и у вас есть возможность сегодня сделать доброе дело, потому что у нас в гостях сегодня директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вы можете принести добро сегодня? Вы можете зайти на сайт какчудо.ру, зайти в раздел «Подопечные», ну а дальше вам все будет понятно. На самом деле здесь... Я думаю, что все достаточно просто, и сделайте небольшое чудо, и сегодняшний день пройдет для вас, я уверяю, гораздо более удачно, потому что, ну, как в старой пословице, бросай добро в воду, ну, а потом оно тебе, естественно, многократно вернется. Анастасия, ну вот, все-таки это непростая тема, благотворительные фонды, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями. На самом деле у нас тоже в эфире радио «Комсомольская правда» крутится ряд роликов, и на самом деле обратный эффект от слушателей мы иногда получаем, ну, в том смысле, что вообще-то должно государство помогать, а благотворительные фонды, как они помогают, еще неизвестно, и так далее. Ну, то есть очень неоднозначное отношение, в общем, у людей. Вот взаимоотношения государства и вот этих больных детей. Насколько вы включены в какие-то дискуссии по этому поводу и вообще ваше отношение к этому вопросу?
Ну, сначала хочется сказать, что это очень хорошо, что люди задают вопросы, потому что это значит, что им не все равно, потому что они хотят разобраться в ситуации. Коротенький пример, то, с чем лично вот наш фонд сталкивается очень часто и зачем мы нужны, собственно говоря. Да? Вот у нас, у наших подопечных очень, ну, есть такая категория, есть орфанные заболевания, то есть очень редкие заболевания. И на момент, когда ребенку ставится подобный диагноз, ему требуется очень дорогостоящий лекарственный препарат. Ну вот в нашем случае, к примеру, это диагноз тирозинемия и лекарственный препарат орфадин. В различные дозировки, ну чтобы плюс-минус вам понимать, это стоит где-то 2 месяца около 3 миллионов рублей.
Это безумные, гигантские деньги.
Это лекарство входит в обязательное медицинское обеспечение. То есть это лекарство по всем законам нашим, да, обязано выдаваться семье бесплатно за счет средств региона. И получается следующая история. Ребенку ставится диагноз, он должен немедленно начать принимать данный препарат, его обязаны выдать за счет государственных средств, но не выдают.
Почему?
Потому что регион должен провести закупку, тендеры, вписать это в заявку в свой бюджет и так далее. И это занимает порой, ну, скажем так, есть регионы, которые реально очень хотят быстро решить эту ситуацию. У них удается в хороших, вот в таких, да, осознанных регионах, удается решить это за 2-3 месяца. То есть, грубо говоря, ребенок теряет 2-3 месяца, которые могут существенно повлиять вообще на его жизнь. Да? А есть регионы, которые не очень сильно хотят решать эту проблему и шевелиться, и у них это уходит там полгода, год, к примеру.
Но это же возмутительно, я бы сказал.
Абсолютно.
Так. Вот фонд. Я пытался подобрать какое-то такое слово.
Чтобы... Приличное, да?
Ну, чудовищно.
Вот абсолютно точно вы формулируете, потому что когда мы получаем, к примеру, такие запросы, да, мы же начинаем сразу проверку документов, не мошенники ли это родители сами, да, и кто это, да, вообще. И мы, естественно, просим обязательно, мы начинаем писать письма в Минздрав, региональные, федеральные, то есть это огромная, колоссальная работа бумажная. И вот нам приходят такие следующие ответы из Минздрава, когда пишут, что да, обязаны. К сожалению, сейчас не можем, потому что закупки будут на такой-то, такой-то там месяц, да, соблюдены. Просьба оказать помощь данной семье.
Мы То есть затыкаем... они вас просят оказать,
да,
помощь?
Мы затыкаем.
То есть мы тут пока разберемся, а вы пока там помощь окажете.
Абсолютно точно. Угу. И причем я понимаю, что они реально не могут ничего сделать, потому что вот настолько вот эта бюрократическая машина работает именно так, что если завтра потребуется 3 миллиона, то они не могут выделить этому ребенку.
Ну, а фактически 3 миллиона. Деньги-то есть вообще на
я не
если
знаю,
все
я не
бюрократические процедуры пройдены, то они выделены. Они где-то лежат, и ну, в конечном итоге там же как процедура устроена. Если их не выделили, они обратно уходят, соответственно,
в... Да. Федеральный бюджет выделяет региональному, региональный уже проводит, он учитывает уже этого ребенка в своих закупках на следующий год, да, и он уже, естественно, обеспечивает. Но в эти кризисные моменты, когда надо здесь и сейчас, именно фонд может среагировать. Более того, вот еще раз повторюсь, у нас приходит, у нас вот с этим орфодином просто, это действительно наша большая боль, потому что эти дети приходят из разных регионов, и ребенку требуется лекарство начать принимать незамедлительно, потому что процессы, которые идут в его организме, они могут привести к самым страшным последствиям. И мы, не имея средств на счету, потому что все деньги, которые к нам приходят, мы сразу оплачиваем счета, какие-то лекарства, обследования и так далее. Мы пишем гарантийные письма в фармкомпании, в аптеки различные, да, и они нам предоставляют, грубо говоря, это лекарство под честное слово, чтобы ребенок стал незамедлительно принимать его. Слава богу, что есть такие компании, которые идут тоже навстречу.
Ну, я, вы знаете, пока мы с вами разговариваем, я нахожусь все это время на вашем сайте, и сейчас вот мы говорили про одну девочку, которой, ну, собрано 2/3 средств, а вот рядом с ней есть мальчик, которому еще нужно собирать 98% средств, дорогие друзья. И, ну, конечно, на это смотреть больно просто, и я вас призываю, если вы, ну, сейчас находитесь или у компьютера, или у вас есть возможность около него оказаться, зайдите на сайт какчудо.ру, пройдите в раздел «Подопечные», и здесь вот есть мальчуган такой симпатичный из города Тугулыма, Свердловской области. Давайте поможем все вместе. Пускай...
Ему как раз требуется лекарственный препарат.
Да, да. Пускай... Давайте все вместе победим бюрократов, которые не нашли в себе сил, да, и каких-то возможностей как-то быстрее выделить средства на препарат для конкретно этого ребенка. Давайте все вместе поможем. Но какому количеству детей вы в год таким образом помогаете?
У нас на данный момент 535 детей. Наша особенность заключается в том, что все наши подопечные – это дети, которые либо уже прошли операцию по трансплантации печени, либо они в ней еще только нуждаются. То есть это вот 90% наших ребят. И ребята, которые проходят такую операцию, они нуждаются на самом деле в поддержке и в помощи постоянно и на протяжении всей жизни. Потому что после этой операции вы никогда в жизни не отличите вот ребенка, да, просто после операции. Он такой же обычный ребенок, но ему требуется постоянный контроль на обследование с врачами, постоянная лекарственная терапия для того, чтобы не было отторжения органа. А знаете, вот на самом деле до смешного, но одна из самых таких постоянных, она не самая большая, но она самая постоянная трата нашего фонда, это помощь с транспортом. Потому что если ребенок, гражданин Российской Федерации, проходит здесь операцию в России, то все его лечение абсолютно бесплатно. Но он из своего дальнего региона,
как говорится, но есть нюанс,
не может доехать до Москвы, потому что все федеральные центры находятся в Москве. А извините, как семье, у которой заработок 15 тысяч рублей, купить авиабилеты, которые стоят 60?
Но это же не только ребенок должен приехать. Должна приехать
безусловно.
Мама, папа, те, кто поддержит его.
Абсолютно. Но многие выдают, допустим, там регионы, многие выдают транспортную помощь бесплатную, ЖД. Но он не может ехать 3 дня.
Это в лучшем случае.
Ну, не может он. По медицинским особенностям у него иммунитет снижен, да, и он просто не выдержит эту дорогу.
Ну, вот сейчас, я уверен, опять возмущение зародилось, естественно. Такое праведное возмущение и гнев среди нашей аудитории. Потому что, ну, на самом деле, когда речь идет о детях, но мы часто говорим о том, что и взрослым, вообще-то говоря, надо очень сильно помогать, но детям как-то помогает. По статистике охотней, как полагается. Но, конечно, когда речь идет о детях, ну как можно рассуждать и категориями выделения каких-то средств? Ну, надо помогать. Надо помогать в любом случае. Но и в этом смысле вот хотелось бы вернуться к бюрократии, но Это же все процедуры кем-то прописанные, все эти тендеры, все эти выделения денег из бюджетов и так далее. То есть это все бумажные какие-то вопросы, которые, вообще-то говоря, могут корректироваться. Существуют ли какие-то попытки на это повлиять законодательно, отработать это все с нашими депутатами, которые чем-то занимаются там в Госдуме? Неведомо нам чем. Ну вот как-то.
Да, безусловно. Как-то вот, даже то, что касается, допустим, транспортной помощи, да, очень часто есть такие у нас замечательные мамы подопечных, которые вот они такие очень активные. И они действительно, вот те, которые ходят, добиваются, да, своих прав, они действительно получают некие результаты. И удалось, допустим, выбить в одном регионе бесплатные авиабилеты. Там есть, конечно, квота определенная, да, на количество, но тем не менее это получается. Но, к сожалению, конечно, таких очень мало, ну, потому что большинство это, ну, скажем так, крайне малообеспеченные люди наши, подопечные. К сожалению, большая половина из них — это матери-одиночки.
О том, как превратить жизнь в чудо и сделать это прямо сегодня, мы поговорим после небольшой паузы в эфире. Программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». У нас в гостях директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова и Роман Карманов.
Доброволец. Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве. Доброволец.
Доброе утро, уважаемые друзья! В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». У нас в гостях директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова. С вами Роман Карманов. И мы, ну, я уже надеюсь на то, что мы сегодня с вами уже помогли нескольким деткам, которых, истории которых можно найти на сайте какчудо.ру в разделе «Подопечные». И мы с вами уже даже договорились, что мы окажем помощь мальчугану из поселка Тугулым Свердловской области. Мало того, что мы ему поможем, я надеюсь, ну, я еще надеюсь, что он сможет приехать, и все и транспортные проблемы в его регионе также будут решены. Ну вот, Анастасия, у нас люди сегодня наверняка пойдут за покупками куда-то в торговые центры, где-то будут и передвигаться по городу, и там мы довольно часто видим каких-то людей с коробками, которые собирают по 100 рублей там, или продают какие-то маленькие игрушенцы такие, в общем. Все это выглядит достаточно подозрительно, но на психику, вообще-то говоря, действует, конечно, потому что они вооружены какими-то буклетами всегда, это всегда какие-то драматические фотографии. Я даже не исключаю, что собранные где-то на, ну, может быть, и на вашем даже сайте, не знаю. Но вот как к этому относиться, и как правильно на это реагировать, и куда бежать, если помочь хочется, а вот все-таки, когда связываешься вот с такими способами, все равно какое-то ощущение не очень доброе остается. Вот как быть?
Безусловно. Ну, в первую очередь всегда нужно проверять информацию, да, если где-то я вижу бокс, то я в первую очередь смотрю, как он выглядит. Если на боксе нет информации о фонде, телефона контактного, сайта, специальных реквизитов, то, значит, этот бокс установлен незаконно.
Ну, вообще такая форма, она допустима, да, когда стоит бокс?
Ну, безусловно.
Но на нем должна быть информация.
Конечно. Это и магазины, и рестораны. Очень много сейчас, где установлены, да, боксы для сбора пожертвований. Но всегда должна быть информация об организации, которая этот бокс установила.
А куда-то человек может позвонить вот, по какому-то телефону, который на этом боксе указан, и что ему должны там ответить вообще?
Ну, собственно говоря, он может задать любые вопросы, которые его интересуют, да, и, безусловно, ему должны ответить. Но если мы зайдем на сайт, то, в принципе, вот, ну, достаточно 2 минуты нахождения на каком-то сайте, когда ясно, это организация действующая или это организация какая-то совершенно непонятная. К сожалению, вот очень часто сейчас встречаются такие персонажи в электричках, когда молодые парни ходят с боксами, и они, у них спрашиваешь адрес сайта, название организации, они дают.
Вы сами сталкивались?
Я сама всегда так делаю, я начинаю с ними вести беседу, вот, я у них спрашиваю, спрашиваю, они действительно дают адрес сайта, да? Дальше мы начинаем заходить на этот сайт. Вот что у благотворительного фонда обязано быть? У него обязан быть раздел «Отчеты». Это обязательно, потому что неважно, какую сумму человек переводит, может быть, это 10 рублей будет, он должен зайти на сайт и за каждый месяц увидеть свои 10 рублей в отчете. Обычно это всегда разные формы, там таблицы Excel или текстовые какие-то варианты, таблицы, да, и так далее. Но эти отчеты, они обязаны быть. Вот, поэтому, конечно, по вот этому направлению, по этому разделу отчеты можно очень быстро определить, организация все-таки действующая или это...
Или это жулики, как говорил Карлсон. Да. Это же жулики, малыш, это же жулики. Но на самом деле сейчас очень много этих жуликов развелось. Должен сказать, у нас тоже и в газете мы об этом писали, в «Комсомольской правде», о том, что существуют целые гастролирующие банды, которые, собственно говоря, перемещаются из города в город и не гнушаются такими вот, таким способом заработка. Но, как говорится, все в жизни возвращается, вы будьте просто... более аккуратно. Внимательными. И, ну, на самом деле, зашел я на сайте какчудо.ру в раздел «Отчеты». И действительно, здесь, вы знаете, я на самом деле поражен, потому что действительно существует Excel-файл, в котором по каждому ребенку существуют прям суммы небольшие, большие, какие угодно, поступившие, даты, когда это поступило и так далее. То есть здесь очень много информации. И действительно есть ощущение, что ты помогаешь детям. И от этого, конечно, на душе гораздо, гораздо спокойнее.
Но я вот всегда говорю, что у благотворительных фондов, да, в отличие, допустим, от каких-то бизнес-компаний, организаций, у нас нету капитала. Единственный капитал, который у нас есть, это капитал репутационный. Потому что если люди жертвуют деньги в фонд, это значит, что они нам доверяют. А доверие должно основываться на конкретных делах. И любой человек, который там пожертвует рубль, он должен увидеть, что его рубль помог. И вот это очень важно всегда показывать и рассказывать об этом. Тогда люди просто, ну, захотят чуть больше помогать.
Но у вас же есть команда, которая этими вещами всеми занимается очень давно, больше 10 лет уже. И это люди, у которых тоже есть свои семьи, у которых есть дети, которые должны на что-то жить. Я так понимаю, что деньги... Вот как это устроено? Вы же должны откуда-то получать свои, в общем, зарплаты. Вы же
да,
все
да,
время
конечно,
отдаете. Этому.
Конечно. Это именно работа. Да? Это работа, как в любой другой компании, с утра до вечера. И есть такое... Ну, если говорить, допустим, с законодательной точки зрения, да, то благотворительные фонды имеют право тратить на административные свои нужды, то есть на зарплаты, до 20% реализуемых дел в год.
Что это значит, реализуемых дел?
Ну, то есть то, что мы делаем по уставу непосредственно, да, тратим на программы, вот с этих сумм, сколько мы помогли, 20% мы имеем право тратить на заработную плату, не более. Но по факту, на самом деле, получается так, что все фонды стараются экономить, потому что наша основная задача, то есть у нас зарплата наша, она не увеличивается с приходом денег, да, если мы соберем больше денег, наша зарплата, в принципе, от этого больше не станет. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы снизить этот процент. Мы это находим таким образом. К примеру, делаем отдельное мероприятие или находим дарителей, которые закрывают именно административные нужды. Ну, там, к примеру, все мероприятия, которые мы делаем, да, мы делаем с нулевым бюджетом. Потому что мы находим бесплатно помещение, бесплатно всегда участвуют все артисты, все ведущие, там фуршет нам дают бесплатно и так далее. Да? То есть любое событие, которое мы делаем, у нас на него бюджет ноль всегда. Зарплатный фонд всегда закрывают либо отдельные мероприятия, либо отдельные дарители. А адресные деньги, то есть это те деньги, которые люди жертвуют на детей или на программу, они на 100% в полном объеме, именно 100% объем, идут именно на эту программу или на этого ребенка.
Ну, это прекрасно. А за последнее время как-то поменялось отношение компаний к вот этих дарителей? Насколько охотнее идут компании на сотрудничество? Или наоборот, все-таки санкции, жизнь стала трудней? Ну, как меняется отношение?
У нас, в принципе, вот в нашем фонде у нас 50 на 50, то есть где-то 50% всех пожертвований приходит от просто обычных людей, совершенно разных сумм, и 50% жертвуют компании. Безусловно, когда жертвует компания, это какая-то большая, да, сумма все-таки, нежели это просто частный человек. Ну, компании жертвуют, потому что для них это важно. У них нету сейчас никаких льгот, да, то есть они никакие вычеты налоговые не получают.
Хотя было бы неплохо их, говоря, ввести.
Безусловно, да. Это такой мировой, в принципе, опыт, но мы еще пока как бы далеки от него, скажем так. Может быть, компании жертвовали бы и больше. Понятно, что там слишком много проверочных факторов должно быть, но тем не менее. Вот. Компании, для компании это действительно важно и замечательно, потому что вот я сейчас вижу какую-то определенную динамику. Когда я пришла только работать в детскую онкологию, большее количество, ну, большинство компаний, которые нам помогали тогда, это были иностранные, зарубежные компании.
Для которых это было нормой.
Да, это у них, скажем так, в их политике, да, уже изначально это было, строка благотворительность. Сейчас же это большинство российских компаний, которых точно так же считают своей, скажем так, социальной ответственностью вкладывать средства, в том числе и в лечение детей или там в любые другие проблемы.
Для них при этом обращаю внимание, что иностранные компании-то имеют как раз льготы, в отличие от наших, а наши, получается, помогают, ну, исключительно... Ну, потому что считает это важным для себя. То есть без каких-то стимулов дополнительных. Но у нас не очень много времени остается, и у вас есть еще проекты, которыми занимается фонд. Но я хочу спросить, зачем фонду, который и так занимается благотворительностью, приносит, в общем, занимается добрыми делами в широком смысле этого слова, заниматься еще такими проектами, как, например, «Бегу за чудом».
Для чего? Это наш любимый проект.
Это быть еще более добрыми и светлыми, чем вы есть, получается. У вас еще куча здесь проектов, на самом деле, на сайте. «Добрая фея», «Цветы ради жизни», «Боксы для пожертвований», чего только нет. «Корпорация волшебников». Вот зачем все это?
Ну, «Бегу за чудом» — это про совершенно обычных ребят. Это не какие-то медийные лица, это просто обычные люди, которые увлекаются бегом.
И история... Кто только не бегает сейчас, кстати.
Точно, это же так популярно.
Все бегут.
И они посвящают все свои забеги в поддержку детей. То есть у нас на сайте можно зайти в раздел «Бегу за чудом», вы увидите там совершенно потрясающих ребят. Они работают в разных компаниях, они совершенно разных возрастов. Но они все бегут и говорят, что «я бегу», поддержку детей фонда «Жизнь как чудо». Их поддерживают их друзья, сотрудники, знакомые, и на их профили переводят деньги. Эти деньги являются пожертвованием в наш фонд. И таким образом, к примеру, уже сейчас, за этот беговой сезон 2018 года, уже удалось собрать, да, ну, я не знаю, там сумма постоянно меняется, увеличивается, но, по-моему, последний раз было 900 с чем-то тысяч рублей уже. Ну, то есть это деньги, которые идут на наших детей. И для бегунов это на самом деле так важно, потому что в конце каждого месяца они получают точно так же отчет, как все наши жертвователи, кому вот он собрал, там, не знаю, 5 тысяч рублей, вот кому эти 5 тысяч рублей помогли. Для него это стимул продолжать рассказывать о том, что он поддерживает фонд, а для нас это очень важно.
Ну, вот я хотел бы еще заострить внимание еще на корпорации волшебников. Да, это тоже дело, в которое можно включиться, насколько я понимаю. Если я правильно понимаю, можно тоже как-то в этом принять участие.
Конечно, корпорация волшебников очень много тоже у нас, на самом деле, подразделов этих проектов, но задача в чем заключается? В том, что каждый из нас, на самом деле, может стать волшебником и совершить чудо. Кто-то посвящает свои дни рождения в поддержку ребенка и говорит, что, ребят, ну не дарите мне там цветы, да, потому что их много, они вянут, а подарите, пожалуйста, мне вместо там этих цветов пожертвования в поддержку фонда. Кто-то собирает подарки под Новый год для наших детей или готовит к 1 сентября акцию по букетам.
Множество возможностей есть для того, чтобы совершить чудо. Заходите на сайт какчудо.ру, выбирайте дело, которое вам по душе, либо просто помогайте прямо сейчас, есть такие возможности. И пускай этот день тоже пройдет для вас под знаком этого чуда, которое вы совершите. У нас в гостях была директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова. С вами была программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Роман Карманов, присоединяйтесь к нам в следующую субботу в 9:05. До свидания.
Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправляемся 30 августа в 12 часов по московскому времени.